Здравствуйте, дорогие телезрители! Теперь уже дни остаются до Пасхи Христовой. Каждый из них посвящен воспоминаниям и размышлениям над тем или иным евангельским событием из последних дней жизни на земле Иисуса Христа. Воскрешение Лазаря и вход Господень в Иерусалим. Собственно, с этого и начинается наш торжественно-печальный путь в Страстной Седмице.
But not for me alone. Sing out for yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Hosanna, hey, Zanna, 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 Hosanna, hey.
Все вы, вероятно, хорошо помните из евангельских рассказов обстановку, которая царила на Голгофе, где был распят Иисус. Он ведь терпел не только чудовищную физическую боль, но претерпевал и моральное страдание. Вокруг креста толпились праздные зеваки, любители острых ощущений, и, конечно же, его враги. Последние насмехались над распятым, строили гримасы, издевательски кивали головами и выкрикивали: «Что, Христос, повесили тебя, как последнее ничтожество? Да проповедовался! Как насчет твоего небесного папочки? Ты говорил, что ты Сын Божий. Тогда давай, сходи с креста. Что ж ты так ослабел? Других спасал, а самого себя не можешь спасти. Кто ты там, царь Израиля? Подождем, посмотрим. Может, Илья, пророк, явится тебя спасать? Ты же на Бога уповал, так пусть тебя теперь избавит, если ты угоден ему. Ты же как говорил? Я Сын Божий». Знаменитый кинорежиссер Скорсезе, вероятно, долго размышлял над этими евангельскими строками. Ему пришла гениальная идея. Помните, мы уже как-то вспоминали нашумевший в свое время художественный фильм «Последнее искушение Иисуса Христа». Нас вот всех возмущает. Мы внутренне протестуем против того, что тогда произошло на Голгофе. А что, если представить себе противоположный сценарий событий тех страстных дней? Могло ведь произойти и по-другому, во всяком случае теоретически. Христос на самом деле мог ведь сойти с креста. Помните, когда пришли арестовывать Иисуса, один из учеников Христовых пытался защитить учителя, вступил в бой, выхватил свой меч и ударил им слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус немедленно вмешался и остановил Петра. Он сказал ему: «Вставь меч твой в ножны, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут». Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов? Но как же тогда сбудутся пророчества, что так должно быть? Это очень важное для нас с вами евангельское свидетельство. На защиту Христа немедленно могли выступить легионы ангелов, которые без особых усилий испепелили бы всю нашу планету. Дело было только за свободным выбором Иисуса. Причем нельзя сказать, что выбор был простым и совершался без колебания. В самом начале Христова служения, да, на три фундаментальных искушения сатаны – богатством, властью и славой – Иисус ответил твердым отвержением соблазнов. Но избежать Голгофский крест – это гораздо тяжелее испытание, пред которым дрогнул сам Богочеловек Христос. Помните его первую молитву в Гефсиманском саду? «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Это очень серьезно. Последнее искушение Христа, которое он выдержал, но не без колебаний. И вот Скорсезе создал фильм, который много шуму наделал, который так и называется «Последнее искушение Христа». Этот талантливый кинорежиссер проиграл несостоявшийся вариант Христова выбора. Сатана в виде ангела-девочки подходит к висящему на кресте Христу и говорит: «Все, твоя миссия закончена. Все, что нужно было, ты уже сделал. Ты проповедовал Евангелие, скитался по городам и весям, где и главы негде было тебе преклонить. Ты воспитал своих учеников. Они продолжат твое дело и доведут его до конца. Сходи с креста. Мы сделаем так, что этого никто не заметит. Все будут смотреть на крест и видеть твой призрак. Всем будет казаться, что это ты висишь». И вот в фильме показывается этот миг искушения. На какую-то секунду страдающий в невыносимых муках Христос представляет, как все было бы, если поддаться этому искушению и вправду сойти со креста. Уйти с этой Голгофы, залечить свои раны, насладиться красотой природы, испытать радости земной жизни, завести семью и так далее. Вот замысел Скорсезе состоит в том, что зритель это минутное сомнение Христа воспринимает как реально происходящее событие. Причем эти секунды растянуты режиссером на целый фильм, 2 с лишним часа. Все очень подробно и красочно. Иисус сходит с креста, этого никто не замечает. Книжники и фарисеи продолжают издевательски кивать головами в сторону распятия и поносить Христа, который, как им кажется, никуда не девался. Ну а далее, в сопровождении ангела, Иисус покидает Голгофу и отправляется в ближайшее селение. И дальше показывается его жизнь как самого обычного простого человека. Он женится, у него рождаются дети, потом умирает жена, он второй раз женится. Нормальный верующий смотреть это не может в принципе. Это жестокая провокация. Я сам только с 3-го раза изо всех сил заставил себя досмотреть этот фильм. 2 часа 20 минут, если я не ошибаюсь, он идет. Седые волосы на моей голове, наверное, появились именно тогда. Смотреть просто невозможно. Это Голгофа морально, особенно сцена в Доме терпимости. И вот в самом конце этого фильма вдруг, совершенно неожиданно, все становится на свои места.
Отче, ты слышишь меня? Протяни мне руку. Я хочу быть спасителем. Отче, прими меня. Устрой пир. Возьми в свой дом. Я хочу быть твоим сыном. Я хочу искупить грехи. Хочу быть распятым и воскреснуть. Я хочу быть Мессией.
Оказывается, все, что было показано до этого, это было всего лишь секундальным сомнением, промелькнувшим в мысленном взоре страдальца. Это было последним, самым страшным искушением Христа, которое было им преодолено.
Свершилось.
Обычно я никому не советую смотреть этот фильм. Если человек внутренне не готов к этому, это может ему только навредить. Тем более сценарии этой киноленты далеко не евангельские, а множество вымышленных подробностей не просто неисторично, а провокационно. Очень легко понять лиц, протестовавших ее показу по НТВ. Но лично я не жалею, что посмотрел эту ленту Скорсезе. Этот гениальный режиссер, который меня измучил, заставил перенести досаду и горечь, помог мне найти ответ на вопрос, почему крест, зачем Голгофа? Ответ для моего сердца, потому что богословско-теоретические объяснения в моей голове звучали всегда, с самого детства. И отец мой говорил, и читал я соответствующую литературу, и богословское образование получил в духовных семинариях и академии. Кому угодно всегда мог ответить, почему Иисусу Христу нужно было быть распятым и воскреснуть из мертвых. Но объяснить я мог умом. А Скорсезе это явил сердцем и для сердца. Вы не представляете, какое было облегчение и какая радость ощущается, когда в конце фильма выясняется, что все показанное на самом деле не состоялось. Это было всего лишь намерением сатаны. Соблазн Господом преодолен, и Христос вновь мысленно восходит на крест. Толпа на Голгофе продолжает глумиться над распятым. Никто не замечал ни сошествия Иисуса с креста, ни восшествия. Все это происходит только в мыслях. Но зритель готов умолять, слезно умолять Христа вернуться на свой крест. И какая отрада после всех этих фантазий режиссера увидеть Христа таки распятым на кресте. И вот сегодня мы празднуем с вами другое событие, предшествующее первому – вход Господень в Иерусалим. Иисуса встречали с царскими почестями по обычаю того времени. Народ снимал с себя верхние одежды и устилал дорогу, по которой двигался Христос. У каждого в руках была зеленеющая пальмовая ветвь, и народ скандировал «Осанна! Да здравствует Христос!» Израильтяне на полном серьезе были готовы провозгласить Иисуса царем. Достаточно Иисусу было сделать политическое заявление, произнести речь, в которой бы он пообещал своим правлением обеспечить благоденствие и процветание стране, победу над иностранными интервентами, и все. Все государство оказалось бы у ног Христа. Как знать, может, это тоже было одним из искушений Иисуса, скажем, предпоследним. И, может, какой-нибудь кинорежиссер возьмется отснять еще одну ленту под названием «Искушение Христа в день последнего славного вхождения в Иерусалим». Тогда вновь зрители этого фильма будут страдать, наблюдая за тем, как Иисус принимает царские почести, занимает Иродов дворец и начинает править страной. Вычеркивается притча о бесплодной смоковнице. Тайна вечери со своими учениками в Сионской горнице. Новый завет в теле и крови Христа. Иуда становится уже не предателем, а преданным прислужником земного царя. Никаких арестов, судов у первосвященника и Пилата. Бичевание Христа отменяется, Голгофа упраздняется. Ну и, соответственно, воскресение Христово, Пасхи Христовой тоже нет. Нет и Пятидесятницы, и вообще много чего выпадает в этой версии развития событий. Единственная достаточно серьезная режиссерская проблема здесь намечается в том, каким должен стать новый царь Израиля. Остаться кротким, каким он был при жизни, до воцарения, которое трости надлобленные не переломит и льна курящегося не угасит. Или жестким, как Ирод или Сталин. Если бы Христос был мягким, душевным и сентиментальным, то крах стране был бы обеспечен в самые ближайшие годы, и в историю Иисус вошел бы как самый незадачливый правитель в мире. А если бы с Иисусом произошла метаморфоза, и он стал править железной рукой, то ровным счетом ничего не осталось бы от его проповеди добра и любви. Нам это все трудно представить, Но талантливый кинорежиссер сумел бы раскрыть весь ужас этого искушения с такой силой, что зрители бы теряли сознание во время просмотра этой киноленты. И это было лишь ничтожной частью кошмара, который случился бы в реальности. Избери, Христос, тот путь, который на его месте выбрал бы любой из нас с вами. Во-первых, мы потеряли бы Господа и Спасителя. Представьте, нет искупительной жертвы, нет спасения через крест Христов. Никакого христианства, все язычники. В мире беспросветная жестокость, насилие, женщина-рабыня, культы человеческих жертвоприношений, множество ужасов, которых даже фантазии не хватит представить. Но Иисус преодолевает соблазны и вступает в Иерусалим скромно, сидя на осле. И этим свидетельствует, что да, Он царь, Он победитель, но не тот, которого ждет Израиль и его правитель. Он не въезжает на белом коне с горделиво поднятой головой, потому что царство его не от мира сего. Это не то царство богатства, власти и могущества, которого чаяли вожди иудейского народа. Христос действительно свидетельствовал, что Он подлинно победитель и подлинно царь. Но нового царства, призванного преобразовать человеческие отношения на принципах любви и духовного совершенства. Господь провозгласил царство любви, гражданином которого может быть каждый, и сильный, и слабый, и могущественный, и безвластный, каждый, кто способен отдать свое сердце Богу и ближним. Христос, вошедший тогда в Иерусалим, пострадавший и умерший на кресте, стал царем для всех нас во веки веков, царем царства вечного, которое продолжится и после конца света, кое никогда не пойдет ни на земле, ни на небе, ни всей жизни, ни в будущей. Поэтому этот наш сегодняшний праздник, вход Господень в Иерусалим, это торжество Божьей космической гипердержавы, гражданами которой все мы с вами являемся. А правитель наш, Господь и Спаситель, Ему же слава во веки веков. Итак, каждый день недели до Пасхи буквально по часам расписан молитвенному воспоминанию того или иного евангельского события из последних дней и часов земной жизни Иисуса Христа. Начинается, как мы уже говорили с вами, все с Лазаревой субботы, которая освежает в нашей памяти совершенно немыслимое чудо, которое было совершено Христом. Иисус воскресил человека, который уже 4 дня находился в гробу и немыслимо смердел. Подобного никто и никогда не мог совершить. Ни один из пророков или чудотворцев. Гаутама Будда, по преданию, мог отрывать от себя куски тела, а потом прикладывала их на место, и они мгновенно прирастали. Пророк Елисей воскресил отрока вдовы, апостол Петр воскресил Тавифу, Павел воскресил юношу, упавшего из окна. Но все эти воскрешения не столь убедительны. Это примерно то же, что и в реанимационном отделении каждый день происходит. Остановилось биение сердца у больного, прекратилось дыхание. Умер, можно сказать, человек. Но тут врачи знают, что делать. Дефибрилляция, массаж сердца, искусственное дыхание. И, глядишь, человек ожил. А про Лазаря этого уж никак не скажешь. Этот покойник был, мертвее не бывает. И значение это событие для нас с вами имеет огромное. В истории за два последних тысячелетия постоянно были искушения поставить Христа в ряд пророков и великих учителей человечества. Дескать, есть Будда, а есть Кришна, есть Моисей, а есть Христос. Респектабельный такой расклад, очень либеральный, особенно духу нашего времени соответствует. Но неверный. Конфуций, несомненно, был великим человеком, так же, как и Рабби Гиллель. Были великие мудрецы и пророки, но Христос не один из них. С человеческой природой Иисуса была соединена божеская природа. Христос – это Бог, а не один из великих. Ну и тогда становится понятным, Всевышнему, сотворившему Вселенную и жизнь во всем ее многообразии, ничего не стоило воскресить четверодневного Лазаря.
Лазарус!
Лазарь!
Come forth.
Тот, кто уверует в меня, пусть даже мертв он, жизнь обретет.
Следующий день нынешнего воскресенья, как мы только что говорили, церковь вспоминает торжественное вхождение Иисуса в Иерусалим. А в понедельник Страстной Седмицы церковью вспоминается проклятие Христом смоковницы. Христос подходит к этому дереву в надежде отведать смоков, а их там нет. Не потому, что кто-то собрал урожай, а просто дерево бесплодное. Листья большие, красивые, растения пышные, но на нем ни одной смоквы. Христос проклинает это дерево, и оно на глазах засыхает. Учениками Христа, затем и всей церковью, это действие Христа воспринималось как символическое, знак того, что многие из великого израильского народа окажутся бесплодными. Ведь весь Ветхий Завет представляет собой сплошное ожидание евреями Мессии, Христа. Столетиями израильский народ чаял пришествия Машиаха. А когда Христос пришел, большая часть иудеев его не узнали и не приняли его. Во вторник вспоминается ряд очень важных притч Христовых. А среда – это уже преддверие страстей Христовых. Церковь сосредотачивает свое внимание на Иуде-предателе. О нем сказаны Господом горькие слова. «Сын человеческий идет на страдания и смерть, как и писано о нем в пророчествах Священного Писания. Но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается». Лучше было бы этому человеку не родиться. Многие недоумевают, мол, если страдания и смерть Христова были предначертаны Богом, то Иуда – это всего лишь инструмент в руках Божьих. И за что тогда его клеймить? Здесь надо очень четко различать сферы человеческой свободы и божественного провидения. Бог не толкал Иуду к предательству. Поступок Иуды – это результат его личного нравственного выбора. Предателей в любом сообществе достаточно. Не Иуда, так кто-то другой. Просто в данном случае оказался в нужном месте и в нужное время Иуда. И поэтому Бог как бы воспользовался его такой черной услугой. Четверг – это день памяти, последняя тайная вечеря Христа со своими учениками и установление Евхаристии, святого причащения. Затем молитва в Гефсиманском саду, арест и суд у первосвященника и Пилата. В пятницу мы воспроизводим переживания, бичевание Христа, его путь на Голгофу и распятие. В четверг вечером очень важно побывать на богослужении страстей Христова, на чтении отрывков из Евангелия о страданиях Иисуса. В нашем Сретенском соборе начало в 17. В пятницу утром и вечером также важная служба, но в субботу утром богослужение просто сказочное. Правда, это можно почувствовать лишь в тех храмах, где оно исполняется на достаточно высоком уровне. Суббота – это тишина, покой. Тело Иисуса, снятое со креста, положено в погребальную пещеру, в которой, как мы уже знаем с вами, пребудет оно очень недолго. Наступит утро первого дня недели, и камень будет уже отваленным от входа в гроб, и Христа в нем уже не найдут. Наступит великая вселенская радость, торжество воскресения, Пасха Христова. И богослужение Великой Субботы уже предваряет пасхальную радость. Оно уже наполовину пасхальное. Поэтому стоит на этом субботнем богослужении побывать. Тем более тем, которые по каким-то причинам не смогут участвовать в ночном пасхальном богослужении. С 9 часов утра в Сретенском соборе начало богослужения в Великую Субботу. Здесь же, в Сретенском, начиная с 12 часов, мы освящаем куличи, яйца, Пасхи, чтобы в ночь или пасхальным утром уже быть налегке. Ну и, наконец, конечно же, до встречи в храмах в ночь самой Пасхи Христовой.
Снежный сих воскрес, воскрес, воскрес и все открой.